Я не нахожу его.
Тоже пропал без вести?
Его нет в списке пропавших. И это странно. Похоже, его просто сдуло ветром с поверхности земли. Ни одного известного адреса, не зарегистрировано ни одного телефонного номера, даже нет банковского счета. Не голосовал на прошлых выборах и за последний год не покупал билетов ни на поезд, ни на самолет.
— В Гугл искала? — Катрина рассмеялась и не могла остановиться до тех пор, пока не поняла, что Хаген не шутит.
— Расслабьтесь, — сказала она. — Я найду его. Поработаю на своем домашнем компьютере.
Они закончили разговор. И Катрина поднялась, в спешке надела куртку, потому что тучи уже наползали на город со стороны острова Аскей. Она уже хотела выключить компьютер, как вдруг ей в голову пришла одна мысль. Харри Холли однажды сказал ей, что люди часто забывают проверить наиболее очевидное. Она быстро застучала по клавишам, подождала, пока откроются страницы. Несколько голов в открытом офисном пространстве повернулось в ее сторону, когда она разразилась отборными бергенскими ругательствами. Но она даже не собиралась успокаивать их и объяснять, что дело не в психозе. Харри, как обычно, был прав. Она подняла телефонную трубку и нажала клавишу повтора последнего вызова. Гуннар Хаген ответил после второго звонка.
— Я думала, вы опаздываете на встречу, — сказала Катрина.
— Отложил! Даю задание по розыску этого Валентина Ярцена.
— Не надо. Я только что его нашла.
— Да?
— Ничего удивительного в том, что он словно исчез с лица земли. Я хочу сказать, не считая того, что он действительно исчез с лица земли.
— Ты имеешь в виду, что...
— Он умер, да. О чем имеется четкая запись в регистре населения. Прошу прощения за бергенскую суету. Я иду домой, чтобы утешиться поеданием рыбьих голов.
Когда она повесила трубку и подняла голову, за окном уже начался дождь. Антон Миттет оторвался от кофейной чашки, заметив Гуннара Хагена, входящего плавной походкой в столовую на седьмом этаже полицейского управления. Антон некоторое время сидел, смотрел в окно, думал о том, как все могло бы быть, а еще он размышлял о том, что перестал думать, как все могло бы быть. Наверное, именно с этого начинается старение. Ты уже поднял выпавшие карты и заглянул в них. Новых карт не будет. Поэтому ты можешь только как можно лучше сыграть имеющимися картами и мечтать о том, какие карты тебе могли бы выпасть.
— Прошу прощения за опоздание, Антон,
— сказал Гуннар Хаген и уселся на стул напротив него.
— Дурацкий звонок из Бергена. Как дела?
Антон пожал плечами. — Работу, еще раз работу. Смотрю, как молодежь несется вверх мимо меня. Пытаюсь давать им советы, но они не находят причин прислушиваться к престарелому мужчине, который все еще не продвинулся по службе. Кажется, они думают, что жизнь — это красная ковровая дорожка, раскинутая специально ради них.
— А как дома? — спросил Хаген. Антон снова пожал плечами. — Нормально. Жена жалуется, что я слишком много работаю. Но когда я прихожу домой, она тоже жалуется. Звучит знакомо.
Хаген издал неопределенный звук, который мог означать именно то, что собеседник хотел услышать.
— Ты помнишь день своей свадьбы?
— Да, — ответил Хаген, бросив беглый взгляд на часы. Не потому, что он не знал, сколько времени, а для того, чтобы подать сигнал Антону Миттету.
— Худшее заключается в том, что когда ты стоишь у алтаря и отвечаешь «да» всей этой вечности, ты действительно хочешь сказать «да».
Антон глухо засмеялся, покачивая головой.
— Ты хотел о чем-то поговорить со мной?
— напомнил Хаген.
— Да. Антон провел указательным пальцем по переносице. — Вчера на дежурстве появился один медбрат. Он показался мне немного подозрительным. Не знаю, почему, но ты понимаешь, как старые пройдохи вроде нас это чуют, и я пробил его. Оказалось, что 3-4 года назад он был замешан в одном убийстве. Его выпустили, сняв подозрения, но все равно...
— Понимаю.
— Я подумал, что лучше рассказать тебе об этом. Ты ведь можешь поговорить с больничным начальством, может быть, его как-нибудь незаметно переведут.
— Я позабочусь об этом.
— Спасибо.
— Это тебе спасибо. Хорошая работа, Антон.
Антон Миттед сделал полупоклон. Он был рад благодарности Хагена. Рад, потому что похожий на монаха начальник отдела был единственным человеком в полиции, у кого он находился в долгу. Именно Хаген лично вытянул Антона на поверхность после того дела. Именно он позвонил начальнику полиции Драмина и сказал, что они наказали Антона слишком строго и что если в Драмине не требуется его опыт, то полицейскому управлению Осло он определенно нужен. Так и вышло. Антон стал служить в дежурной части криминального управления в районе Гренланд, а жил по-прежнему в Драмине. Только на такие условия была согласна Лаура. И когда Антон Миттед спустился на лифте в дежурную часть на втором этаже, он чувствовал, что идет более упругой и пружинистой походкой, чуть больше выпрямив спину и даже с улыбкой на губах. И он чувствовал, да, на самом деле чувствовал, что это может стать началом чего-то хорошего. Надо бы купить цветы для... Он передумал. Цветы для Лауры. Катрина смотрела в окно, набирая на клавиатуре номер. Ее квартира располагалась на так называемом высоком первом этаже. Настолько высоком, что она не видела людей, проходящих мимо по тротуару. Настолько низком, что ей были видны их раскрытые зонты. А за каплями дождя, которые разбивались об оконное стекло под порывами ветра, ей был виден мост Пют-де-Форс-Бруен, связывавший город с дырой в горе на другой стороне фьорда в районе Лаксевога. Но в данный момент она смотрела на экран 50-дюймового телевизора, где больной раком учитель химии варил метамфетамин. Ей это казалось на удивление забавным. Она купила телевизор, руководствуясь девизом «Почему одинокие мужчины хотят большие телевизоры?». DVD-диски были весьма субъективно рассортированы и расставлены на двух полках под проигрывателем «Маранц». На первом и втором местах слева на полке с классикой стояли фильмы «Бульвар Сансет» и «Поющие под дождем». А среди новых фильмов на следующей полке лидерство неожиданно захватило «История игрушек 3». Третья полка была отдана CD-дискам, которые Катрина из сентиментальности не отдала «Армии спасения», а сохранила для себя, несмотря на то, что они были скопированы на жесткий диск компьютера. У нее были однозначные предпочтения. Она слушала только глэм-рок и прогрессивный поп, чаще всего британский, лучше всего немного андрогинный. Дэвид Боуи, Спаркс, Мода Хупл, Стив Харли, Марк Болан, Small Faces, Roxy Music и Suede в качестве своевременной точки. Учитель химии вспоминал одну из ссор с женой. Катрина поставила DVD-проигрыватель на перемотку вперед и позвонила Беате. — Лен! — голос был звонким, почти юношеским. И ответ ее давал ровно столько информации, сколько было необходимо. Если человек отвечает по телефону, называя только свою фамилию, разве это не означает, что он живет в большой семье, и звонящий должен уточнить, с кем именно из Ленов он хочет поговорить? Но в данном случае Лен — это всего лишь вдова Беата Лен и ее дочка.
— Это Катрина, брат. — Катрина, давно тебя не слышала. Чем занимаешься? — Смотрю телевизор. — А ты? — Проигрываю золотце в монополию и в утешение ем пиццу.
Катрина задумалась, сколько же лет золотцу.
Во всяком случае, достаточно, чтобы выиграть у мамы в монополию.
Еще одно шокирующее напоминание о том, как быстро летит время.
Катрина хотела было сказать, что со своей стороны она в утешение ест рыбьи головы, но потом сообразила, что это будет так по-девичьи банально.
Именно подобных ироничных квазидепрессивных речей ожидают от одиноких девушек вместо слов о том, как дела обстоят на самом деле и что они не уверены, смогут ли жить без свободы. На протяжении нескольких лет она время от времени подумывала позвонить Беате просто, чтобы поболтать. Поболтать, как она обычно болтала с Харри Холли. И она, и Беата были взрослыми женщинами-полицейскими. У обеих не было мужей. У обеих отцы работали в полиции, обе обладали интеллектом выше среднего, были реалистками без иллюзий,
даже не мечтающими о принцах на белых конях. Правда, от коней они бы не отказались, если бы те могли доставить их туда, куда им надо. Они могли бы о многом поговорить. Но она так и не звонила, если, конечно, дело не касалось работы. Возможно, Беата думала так же. «Дело касается некоего Валентина Ярцена», — сказала Катрина, — «умершего растлителя. Ты знаешь такого?» «Подожди», — произнесла Беата.